Архетипический подход. Вспомним нашего архетипического человека. Смотри рисунок 13. В последние 5000 лет мы стояли на одной архетипической ноге мага. Это означало, что наше восприятие окружающего мира полностью основано на точке зрения Ян. Теперь я покажу, что циклы бумов и крахов, терзающие нашу экономическую систему, не что иное, как прямое следствие узкого восприятия. Греческая мифология дает наиболее точное описание этого, но вначале мы должны уяснить, что мифы реально значат. Значение мифов. Мифы – не научные сказки о происхождении человека, как часто думают. Мифы – ценное описание психического порядка. Они – любимые сценарии, иллюстрирующие возникновение специфических архетипов. Поэтому мифы должны быть поняты в коллективном психологическом смысле, а не как история какого-то героя или бога. Они описывают силы, присущие человеческому духу, выражающие мудрость человеческого рода, благодаря которой человек выжил и живет уже тысячелетия. Мифы – способ мышления и мечты целых цивилизаций. Люди склонны отрицать ценность любой мудрости, существовавшей до них. Но Джозеф Кэмпбелл предупреждал нас – мифология – не игрушка для детей. Это не архаическое дело, которым озабочены в основном ученые и которое не имеет значения для современного человека действия. Символы мифов, будь они в форме образов или идей, обнаруживают глубокие центры мотивации, движут одинаково образованными и необразованными толпами, цивилизациями. В этом смысле я верю, что греческие мифы – полезный инструмент для исследования современных проблем. Пара Аполлон-Дионис. Позвольте мне представить пару, которая, как я верю, играла свою роль в каждом из наших нерациональных циклов бумов-крахов за последние 300 лет. Они были самыми известными и могущественными богами классического пантеона, и тот факт, что мы забыли о них, не сделал их менее могущественными. Аполлон и Дионис были любимыми сыновьями Зевса и представляли собой две полярности во взаимодействии рационального и нерационального. Я коротко изложу историю каждого из них и покажу, как эти два бога взаимодействуют, а затем свяжу их взаимодействие с хорошо установившимися циклами бумов и крахов. Я буду выделять курсивом в описании характеристик этих богов то, что наиболее соответствует феномену финансовых маний. Аполлон. Аполлон был вторым по значимости после Зевса греческим богом. Он был солнечным богом пророчества и предсказания, искусства, особенно музыки, и стрельбы из лука. Он был известен римлянам и грекам как Аполлон с прилагательным «фебус» – яркий, сверкающий. Он изображался стоящим или идущим, красивым, мощным, безбородым юношей с развивающимися золотыми волосами. Он мог спровоцировать эпидемии в целых странах, но он же и лечил их. Женские отношения. Мать Аполлона, Лето, преследовала ревнивая Гера, официальная жена Зевса. Лето выстрадала 9 дней ужасных родов на острове Делос, прежде чем родила Аполлона и его сестру-близнеца Артемиду, богиню Луны и охоты. Аполлон достиг полного возмужания за несколько дней, потому что Фемида, богиня закона и порядка, накормила его чистым нектаром и амброзией. В любви Аполлон был несчастен и не имел женского партнера. Он был самым яростным женоненавистником во всем пантеоне. Аполлон зашел в своей ненависти к женщинам очень далеко. Например, в пьесе Еврипида «Орест» он заявил, что мать ребенка не является реальным родителем, только отец обладает этим качеством. Он стал владыкой Дельф, буквально грудей, местечко с долгой доэлинской историей пророческого предсказания, как святилище богинь Граи, которое охранялось гигантским змеем Пифоном. Примечание. Граи – три богини старости, дети морских божеств и сестры Горгон. По легенде, Аполлон уничтожил Пифона и завладел Дельфами. Он заявлял, что высшее знание дало ему силу принять на себя функции пророчества от старых богинь и покровительства музыки. После этого его стали называть Аполлон Пифийский, и мужчины, жрецы Аполлона, контролировали жрицу, называемую Пифия, которая делала самое известное предсказание. Дальнейшую информацию заимствуем в книге Скалли, посвященной исследованию греческой священной архитектуры. Наиболее важные храмы Аполлона говорят нам о том, что к нему взывали греки, когда самые почитаемые старые боги не могли помочь. Возникал храм молодого бога, и обычно он был ориентирован так, чтобы противостоять подземным силам. Он был богом власти вообще, и власти над женщиной в частности, как видно из некоторых наставлений, написанных на храме Аполлона. «Соблюдай почтительность в речи, бойся власти, преклоняйся перед священным, слава не в силе, держи женщину под контролем». Инструменты Аполлона. Два его инструмента были со струнами – лук и лира. Отто отмечал, что греки видели между ними родство. В обоих для них это был дротик, устремленный к цели, в одном случае – верная стрела, в другом – верная песня. Стрела Аполлона была смертельно точной, его песня точна и ясна. Одна из характеристик, данных ему Гомером – тот, который разрушает издалека. Его стрелы убивают врагов на расстоянии, как это случилось с Ахиллесом, любимым греческим героем. Эмоциональные атрибуты Аполлона. Аполлон всегда эмоционально отстранен, в том числе и от вреда, который он может принести. Он может жить в будущем, держать объективную позу и сохранять прекрасное равнодушие. Аполлон отвергает все, что приближается слишком близко к нему. Он отстранен, неэмоционален, сверхрационален и лишен способности самоанализа. Его эмоциональность всегда подавляется отдалением себя от чувств путем интеллектуальной абстракции. Дионис. Дионис, у римлян Вак, был богом экстаза и ужаса, дикости и благословенного освобождения. Он был самым юным из олимпийских богов и единственным, кто был рожден смертной женщиной. Женет Пари описывает его энергию следующим образом. «Это Дионис заставляет нас в жажде сексуального наслаждения срывать одежды, ерошит наши волосы, беспокоит наших соседей». И далее. «Лицо человека на грани оргазма имеет расширенные глаза, исполненные силы, как глаза животного, встреченного ночью. Его лицо темнеет, его вены надуты, он сходит с ума. Иногда он рычит, тяжело дышит, кричит. Дионис оживает». Неудивительно, что Дионис плохо уживался с христианством. Они не могли извлечь здравого смысла из духовности и экстаза, присущего телу, поэтому превратили Диониса Бога в Диониса Дьявола. Боги Пан и Приап, которые были частью культа Диониса, изображались с козлиными ногами, рогами, бородой и с возбужденным фалосом, указывающим на небо. Это стало одним из наиболее популярных изображений дьявола. Современные западные языки имеют очень узкий набор слов для описания возбуждения и экстаза. В санскрите более 200 форм слова «ананда» – «блаженство», и греки были знакомы с несколькими дюжинами синонимов этого слова. Поэтому переводчики затруднялись найти слова для описания энергии Диониса и были вынуждены обращаться к словарю, который используют психиатры для описания патологий. Женские отношения. Дионис был сыном Зевса и смертной Семелы. Его мать, как и мать Аполлона, преследовалась ревнивой Герой. Гера обманом заставила Семелу попросить Зевса явиться в его полном величии. Когда Зевс превратился в бога молнии, его сила убила Семелу, но сделала ее нерожденного сына бессмертным. Зевс спас Диониса, вшив его в свое бедро золотыми скобами. Дионис был рожден только 2 месяца спустя. Одно из его имен было «Божественный ребенок», потому что он был рожден прямо от Бога. Поначалу он воспитывался как девочка. Кибела, богиня темной луны, научила его своим таинствам и церемониям посвящения. Ребенком он сыграл важную роль в элевсинских таинствах. Дионис – единственный греческий бог, который спасал и восстанавливал значение женщин, богинь, которые были раньше унижены в греческой мифологии. Он спас, например, свою мать Семелу и Ариадну, ставшую его женой. Парадоксально для греческого пантеона с его беспорядочными сексуальными связями, но Дионис – единственный бог в греческой мифологии, сохранявший верность своей жене Ариадне, богине растительности. Так что он стал ассоциироваться с растительностью, виноградниками, фруктами, весенним возрождением и сексуальным плодородием. Поклонение Дионису было преимущественно женским культом и совершалось в диких частях гор. Там женщины становились менадами, теми, кто вступал в иступленное общение в эмоциональном и нерациональном безумии. Такие празднества устраивались ночью и назывались оргиями. Дикие танцы сопровождались питьем вина, других священных психотропных напитков и музыкой в исполнении барабанов, цимбал и тростниковых трубок. В пике безумства терзали на части жертвенных животных, съедали их сырую плоть и надевали их шкуры. Заметьте, что несколько современных слов, относящихся к циклу бумов-крахов, ведут свое происхождение от тех времен. Мания происходит от «менадс», оргия от «оргия», паника от «пан». Даже такое современное выражение, как «черная пятница», означающее «большой крах» 1929 года, относится к темным ночным ритуалам культа Диониса. Возможно, пристрастие женщин к мехам, привычка красить губы и ногти, также происходит от этих ритуалов. Классическая греческая трагедия, первое осознанное художественное произведение, было инициировано представлением, организованным в Афинах в 534 году до нашей эры в рамках культа Диониса, и впоследствии ежегодные театральные сезоны совпадали с месяцем, посвященным Дионису. Атрибуты Диониса. Атрибуты Диониса – не вещи, сделанные человеком, а растения. Его жена Ариадна – древняя критская богиня овощей и фруктов, плодородия и сексуальности. Виноградное вино, плющ и мирт особенно дороги Дионису. Наибольший вклад, конечно, он сделал в культивацию винограда и его превращению в вино. Популярный образ римского Бахуса фокусировался исключительно на этом атрибуте. Но в целом все сознательные психотропные опыты – часть его образа. Эмоциональные атрибуты Диониса. Есть два типа эмоциональных атрибутов, приписываемых Дионису – вечный ребенок и безумный бог оргий. Овидий дает титул «Puer Aeternus» – вечный ребенок Дионису в элевсинских таинствах. Как вечный ребенок он символизирует невинность и подчинение судьбе. Он наивно избегает материальности и легко поддается влиянию. Он легко может вскарабкаться по лестнице к звездам. Он мыслитель и энтузиаст без ограничений, который настолько поглощен своими эмоциями, что все остальное исчезает из его сознания. Дети цветов 60-х годов прошлого века переняли эту часть образа Диониса. Повзрослев, Дионис становится подобен Пану, производя хаотические репрессии. Он заставляет каждого, кто крепко стоит на ногах, сделать выбор, грозящий смертью. Это Дионис даровал королю Мидасу способность превращать все, к чему он прикасается, в золото. Примечание. В другой версии мифа Дионис дает Мидасу второй шанс. Он говорит, что Мидас излечится, если омоется в реке Пактолус. Эта река затем станет источником золота Креза, легендарного царя Лидии в Малой Азии, преемника царя Мидаса. Мидас умер от голода, потому что все, чего он касался, включая его дочь и еду, превращалось в драгоценный металл. В этой истории, как и во многих других, Дионис прежде всего архетип экстримов, противоположностей, экстаз и ужас, полный союз и полное растворение, изобильная жизнь и ужасная смерть. Взрослый Дионис не знает границ, социальных или иных ограничений. Традиционный шаман – воплощение взрослого Диониса. Полярность Аполлон-Дионис. Аполлон и Дионис имеют некоторые общие черты. Они полубратья, оба сыновья Зевса, самого мощного мужского бога. У обоих нарушены отношения с матерями. У Аполлона из-за долгих и болезненных родов, а Дионис не имел матери совсем. Поскольку «mother» – мать и «matter» – дело имеют общее этимологическое и архетипическое происхождение, это означает, что оба бога не имели материальной приземленности. Аполлон ушел в абстрактную рациональность, а Дионис лишился приземленности из-за минат, которые растворяли его в эмоциональности. Общим результатом недостатка приземленности у обоих является то, что оба бога не владеют самоанализом. Это объясняет, почему Уолл-стрит редко занимается самоанализом, как заметил Роберт Собол. За исключением перечисленных общих аспектов, эти боги – полная противоположность. Аполлон – не было детства. Дионис – вечное детство. Аполлон – ненавидит, отвергает женщин. Дионис – любим женщинами, растворяется в них. Аполлон – чрезмерные границы с миром, дистанцирование. Дионис – нет границ с миром, экстазный союз. Аполлон – порядок, музыкальная гармония. Дионис – беспорядок, диссонансный шум. Аполлон – солнечный свет, ясность, сухость. Дионис – ночь, темнота, влажность. Аполлон – сверхрациональность, отсутствие эмоций. Дионис – иррациональность, эмоциональность. Из-за этих полярностей Ницше увидел, что Аполлон и Дионис – две стороны одной медали. Жилбер Дюран использует образы ночи и дня, чтобы сделать то же заключение. Он видит Диониса частью образа ночи. Примечание. Дюран использовал словосочетание «режим ноктю», которое Пари перевела как «образ ночи», ассоциируемого с ночным мышлением, луной, сыростью, женщинами, сексуальностью, эмоциями, телом и землей, в противоположность образу дня, связанному со светом, сухостью, всем, что рационально и имеет строгий порядок. Пари отмечает, что когда культура получает только солнечный свет Аполлона, она сохнет и умирает, и напротив, если она получает слишком много сырости Диониса, она гниет и становится безумной. Супертехнологичное и суперрациональное общество также безумно, как антиинтеллектуальная субкультура рок-н-ролла. Нам нужны оба – Дионис и Аполлон. Глубокие отношения между этими двумя полярностями становятся еще более ощутимыми, когда рассматриваешь мифы в их взаимодействии. Взаимодействие Аполлон-Дионис. Мифологическая связь между Аполлоном и Дионисом очень явная. Во внутреннем святилище храма Аполлона – могила Диониса. На три зимних месяца Аполлон передает свой храм Дионису, а сам отправляется далеко на север, в сказочную страну Гиперборею. Кроме того, фестиваль Диониса в Дельфах официально признает его право управлять этим местом каждые два года. Женщины начинают ритуал со священного танца, изображающего нахождение и пробуждение младенца Диониса в колыбели. Ритуал переходит в оргазменное безумие и заканчивается смертью разорванного на части взрослого Диониса, который возвращается в подземный мир до следующего цикла. Еще один показательный эпизод содержится в знаменитой драме Еврипида «Вакх». Сюжетная линия пьесы начинается с возвращения Диониса в Тебес, место его рождения. Пентеос, поклоняющийся Аполлону правитель города, не признает его божественности и отвергает его. Он запрещает все ритуалы в честь Диониса, потому что опасается, что они нарушат общественный порядок. Группа женщин ослушивается и направляется в горы для исполнения ритуала, среди них Агаве, мать Пентеоса. Пентеос прячется на дереве и шпионит за женщинами, но он открыт. В своем безумии женщины принимают Пентеоса за жертвенное животное и разрывают его на части. Агаве, мать Пентеоса, торжествует, держа в руках голову сына. Джеймс Хиллман комментирует эту сцену так. Дионис посылает свое безумие, темный контр-образ, не своим преданным последователям, а своим врагам, которые защищают себя от него. Другими словами, те самые люди, которые цепляются за суперрациональность Аполлона, становятся жертвами мании Диониса. Иначе говоря, презрение Диониса падает на суперрациональные попытки контроля, и сумасшествие Диониса является безумием, за которым следует паника. Теперь у нас есть все кусочки мифа, полезные для расшифровки циклов финансовых бумов, крахов.